Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте. У нас сегодня в студии писатель, независимый аналитик Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй.
Добрый день.
И так как значительную часть своей жизни Евгений провел на Дальнем Востоке, работая там по направлению, которое подразумевало знакомство с очень большим массивом информации, совершенно секретной, полусекретной и так далее, и так далее. И вот сегодня тема нашей передачи, я ее обозначаю как борьба за советский Дальний Восток, но так как мы начнем пораньше, это борьба за русский Дальний Восток. А насколько интенсивно, Жень, шло продвижение России на Дальний Восток?
На Дальний Восток продвижение России шло, я не могу сказать, что очень интенсивно, очень большое расстояние. Ну, кстати, примерно такой же процесс был в Америке, когда мы двигались на восток, а они по своему континенту, двигались на запад. Значит, Дальний Восток, Сибирь и Дальний Восток осваивались, ну, примерно, так скажем, 300 лет. И за эти 300 лет успехи были небольшие, по крайней мере, вот на перепись 1897 года, это около 6 миллионов населения Дальний Восток. И Сибирь. А перепись при мне 1978 года, вот Хабаровский край, это 1 миллион 600 человек. При населении самого Хабаровска 500 там, с небольшим тысяч, а соседняя провинция, китайская провинция Хэлунцзян, 32 миллиона человек. Mm-hmm. Ну вот, поэтому, в общем, можно сказать, что это освоение, оно шло не быстро, но у него было несколько моментов, которые интенсифицировали это самое освоение. Ну вот, и довольно интересно, ведь смотри, в названии первое слово стоит «борьба», да?
Да.
Вот у меня есть несколько примеров на эту тему. Значит, первый город, именно город, который появился за Уралом, ну, для, так скажем, для наших соотечественников из Москвы и Санкт-Петербурга, значит, Дальний Восток – это все то, что за Уралом. Ну, понятно, что есть какая-то Сибирь, ну вот, но это все очень дальний, отдаленный от нас Восток. Первый город – это была Мангазея, вот, и, значит, это был город придуманный Борисом Годуновым, поскольку mm-hmm. там шло, значит, шла активная добыча золота за уральским камнем и активная добыча пушнины, значит, был построен город, поставлен город, 1600 год, и, значит, 4 улицы, но 200 жилых домов, фактически это была готовая фактория, вот ее сразу создавали как факторию, но к вопросу о борьбе. Через 20 лет Мангазею закрыли, просто закрыли приказом уже следующего, так сказать, московского царя Михаила Федоровича. Почему? Потому что если подходы к Мангазее были... Они контролировались пропускными пунктами, через которые не могла пройти ни одна золотая песчинка и ни одна шкурка бесконтрольно, беспошлино, да, вот, то Архангельские поморы пробили Севмор-путь бесконтрольный. А почему Москва закрыла вот этот северный морской путь? Потому что они прекрасно осознавали, что, значит, за поморами придут голландцы и англичане, и это будет тот самый шаг белого человека, так сказать, в сути которого, так сказать, вот неизбежность, да, там, да, и все, да, остальное. Но тут надо вспомнить, что в 1588 году англичане уже окончательно победили Испанию, разгромив Великую Армаду. Поэтому первое опасение, да, но опасения они ведь не на пустом месте. То есть уже тогда понятно было, что и Сибирь, и Дальний Восток надо защищать. Следующий шаг – это Албазин. В середине того же 17 века казаки пришли, значит, на Амур, поставили пост, поставили там город, стали создавать Албазин, ну вот, а потом пришли китайцы, и вот, значит, было два штурма, и в конечном итоге они Албазин взяли. Поэтому все, каждый наш шаг на Дальний Восток, он был с необходимостью дальнейшей его защиты. Значит, создание Иркутска, да, через 200 лет туда приезжает Иркутск, был поставлен, значит, в 1661 году, через, значит, в середине 19 века туда был направлен, это уже после Крымской войны, туда был направлен, значит, Муравьев, который потом стал графом Муравьевым-Амурским и обнаружил там англичан, которые уже примирялись к этой территории, поэтому он срочно послал...
Это какой год?
Значит, он туда прибыл в 1840-х годах, то есть это середина 19 века, вот, а там уже, так сказать, уже создавались английские фактории.
Американцев еще пока не было.
Нет, нет, американцы пока еще не доехали, им индейцы сильно мешали, поэтому да, они,
да, вот, еще они свое западное, не успели,
они свое западное побережье еще пока к тому времени не освоили, поэтому, значит, Муравьев, впоследствии ставший, значит, графом Муравьевым-Амурским, он послал 13-й линейный батальон, линейный — это пограничный, в переводе на современный язык, капитана Дьяченко, и тот заложил город Благовещенск, значит, на месте казачьей станицы, это вот там, где Зея впадает в Амур. Дальше он заложил Хабаровку, которая стала Хабаровском, дальше он открыл те места, в котором образовался Владивосток, и уже он пошел исследовать на север, и появились Спасск-Дальний, Никольск-Уссурийский, и вот все, что
можно
с этим
сказать,
связано.
Да. Жень, извини, я тебя перебиваю, что все исследователи тогдашние русские были офицерами военной разведки. Так иначе...
Понимаешь, тогда не было ведомости по штатам военной разведки, поэтому все офицеры, включая казачьих, Поярков, Дежнев, Хабаров и так далее, конечно, они были первопроходцами. А если ты вспомнишь слово Pathfinder, да, значит, ну, пионер, да, 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 первопроходец, разведывающий. Да. Поэтому, да, они, условно говоря, так же, как и Кук был разведчиком, и Миклуха Маклай был разведчиком, не говоря
о Пржевальском.
Да, о Пржевальском, Семенове Тяньшанском и, в общем, всех тех, которые первыми проходили. Ну, Атила тоже был в свое время разведчиком.
Ну, у него,
да,
силы вот, были значительные.
Да, у него силы были немного другие. Совершенно верно. Вот, поэтому можно сказать, что... А, кстати, вот интересный момент. Крымская война на Камчатке. Известный факт?
Мало известный, но там, по-моему, англичан отвадили.
Дважды.
Дважды, да.
Да, но что интересно, что Крымская война была на Камчатке. То есть порт Петропавловск на Авачинской губе, в Авачинской бухте. На Авачу еду, плачу, да, помнишь? Ну вот, значит, он уже стоял. Ну вот, и англо-французская эскадра, 7 кораблей, подошли и устроили первый штурм. Ну вот, значит, первый штурм не состоялся. Наши успели уйти, значит, в бухту де Кастри, это впадение Амура. Ну вот, значит, там была целая погоня. Потом был второй штурм. В общем, в конечном итоге, вот где Крым и где Петропавловск-Камчатский. Вот так. Поэтому Дальний Восток, он давно был объектом интереса, объектом притязаний.
Вожделений.
Вожделение, да, очень такое хорошее, такое классовое слово, ну вот, поэтому мы, начиная осваивать Дальний Восток, понимаешь, для нас Дальний Восток очень долгое время был таким чем-то странным, и Сибирь, и Дальний Восток. Вот, допустим, Владимир Ильич Ленин приехал в ссылку, вот в ту, в Минусинскую.
Да, в Минусинскую.
Там потом дальше было Шушинское, в Минусинское впадение. Вот, некоторое время он был, значит, в Красноярске. Вот ровно месяц назад, Леонид, ровно месяц назад, вот в это время, я был в Красноярске, и я был вот в этом очень интересном месте. Значит, это имение Геннадия Васильевича Юдина, местного тогдашнего, местного купца. Чем занимался Геннадий Васильевич? Значит, он занимался добычей золота, он занимался производством спиртного. Это то, что давало ему деньги, да? Больше он ничем не занимался. И у него было хобби, он собрал библиотеку 250 тысяч наименований. Сохранилось его имение. Вот оно стоит на таком довольно интересном пригорке, прямо над Транссибирским мостом через Енисей. Я там с удовольствием, значит, и был, и фотографировал, и так далее. И, что любопытно, советская власть сохранила это имение только потому, что там был Владимир Ильич Ленин. Но теперь мы давай по сути, да, значит, Сибирь занималась добычей золота, добычей пушнины, ну и, конечно же, производила алкоголь. Поэтому вот такая вот интересная земля. Вот. И, конечно же, на эту землю было очень много вожделений со стороны, а потом уже и американцы проявились, и японцы проявились. Вот. И,
в общем, насколько прозрачна была граница тогда?
А не было границы.
Вообще просто.
Она приходи, была на бумаге. Она была на бумаге. Вообще вопрос пограничного разграничения, вопрос границы, да, мы не будем тут употреблять тавтологию. Ну вот, вопрос границы вот в том виде, в котором он есть сейчас, ну, это фактически производная от нашей сегодняшней и вчерашней жизни. А в принципе граница, она охранялась не потому, что кто-то посягал на границу, а потому что все боролись с контрабандой. Вот в чем тогда заключалась охрана границ. Вот это была самая главная задача. Вот. А ситуация там на Дальнем Востоке и в Сибири, она разворачивалась довольно интересно. Ну, вот, освоение так или иначе происходило, и когда, допустим, люди с Запада вот в Сибири, на Дальнем Востоке говорят, или вы российские, или вы приехавшие с Запада. Это вот это из моей
уже личной практики. То есть для жителей Дальнего Востока Беларусь это дикий Запад.
Это, ну, не совсем дикий, потому что Запад, там много белорусов.
Дальний, хорошо.
Да, да. Дальний, если на Камчатке и на Чукотке говорят «с материка», то на Дальнем Востоке, вот том, который поюжнее, да, вот Приморье, Хабаровский край, Амурская область, ну вот, и в Сибири говорят «с запада». Вот, поэтому, когда с запада приезжали, там, допустим, из Санкт-Петербурга приезжали новые губернаторы и в Иркутск, и в Енисейскую губернию, в Красноярск, потом уже Хабаровск и Владивосток появились, они были просто фрапированы тем, как выглядели местные жители. Это могли быть анучи, и золотые браслеты, золотые сережки и так далее. То есть это была и бедность, и какое-то совершенно невероятное богатство, все соединенное на одном человеке. И это, конечно, поражало. Ну и манеры там были весьма своеобразные. Ну вот, в общем, манеры довольно свободные. Ну, прикинь, что в России 400 лет вот был район Сибирь, да, вот который сейчас Восточная, Западная Сибирь, в котором 400 лет не было крепостного права. Вообще. Вот там, конечно, люди жили, это были русские...
Ну, как американский Запад?
Русские люди, да. Но немного другого разлива. И когда
самостоятельные, цесаревич... решительные.
Да, да, да. Когда цесаревич Николай, значит, возвращался после своего, считай, кругосветного путешествия, и один из забайкальских казаков решил ему подарить там, значит, своего какого-то лучшего коня, ну вот, Николай его спросил, еще цесаревич, да, он спросил, а какое у вас поголовье? Конское поголовье. А тот говорит, не знаю. Не знаю. Не считано, понимаешь? Ну вот, поэтому богатство, конечно, огромное. Богатство не совсем освоенное. Но я так думаю, что такие богатства еще и
но
надо...
Но освоение, я думаю, достаточно неплохо Шишков описал в «Угрюм реке».
Вообще очень хорошие авторы про...
Да, вот, кстати...
Вот не смотрите сюда, я говорю про хороших авторов.
Он тебе хорошие книги пишет.
Да, значит, это, конечно, Задорнов, старший.
Старший, конечно.
Да, я ничего не имею против младшего, но Задорнов старший, он написал совершенно замечательную книгу именно... Значит, битва за океаны – это Крымская война на Дальнем Востоке, да, это вот как раз камчатские события, ну вот, и он написал, вернее, «Амур-батюшку». «Амур-батюшка» – замечательная книга, она очень достоверная книга. Я не знаю, какими он пользовался, значит, документами, но книга очень достоверная. По крайней мере, моя мама, которая из Сибири, а ее родовая из Воронежа, из Воронежской губернии, они сначала попали на Алтай, значит, в середине второй половины 19 века, а потом мама так или иначе двигалась, значит, на Дальний Восток. Но вот все вот с тем, что рассказывала она, а она уже потом прочитала «Амур-батюшку», а потом я прочитал. Это были мои первые месяцы на Дальнем Востоке. Все очень достоверно, и все вызывает, конечно, огромное доверие. Поэтому, в общем, можно... Есть источники, по которым можно судить и документы, есть источники и эмоциональные, и им можно верить.
Хорошо. Потом в Сибири появляются столыпинские поселенцы.
Да, конечно.
По большей части насильственно. Да.
Ну, Леонид, как? И так, и так. И так, и
по-разному,
так.
Конечно.
И так, и так, да. Ну, была же целая финансовая политика, которая потом, правда, не совсем состоялась, когда, ну, приходя на новое место, России. Освобождались там от налогов, значит, был судный банк государственный, переселенческий и так далее, из которого они получали буквально мизер.
Кстати, у нас был Сергей Крамурза.
А я помню
разговор. Вот, он говорил о столыпинских поселенцах, и кто-то прислал, что вот мои поехали всей деревни и хорошо жили. Так всей деревни же. А Столыпин-то хотел фермеров. А как там на Дальнем Востоке одному-то справиться?
Нет, одному там справиться практически невозможно, поэтому когда... Ну, это мы сейчас с тобой убежим чуть-чуть вперед, но буквально ненадолго. Значит, когда ты мне поставил вопрос относительно сменщика Блюхера, но сменщиком Блюхера был Штерн, вот, а потом уже пришел Апанасенко,
да,
который действительно построил дорогу от Хабаровска до Белогорска, нынешнего Белогорска. Но это очень небольшая дистанция пути, потому что, Леонид, места там очень тяжелые.
Тяжелые.
Вот это я знаю вот просто по своему опыту, потому что вот, ну смотри, 83-й, 84-й, 85-й, 86-й год, дорога от Хабаровска, значит, до Биробиджана, а, казалось бы, города побратимы, да, Москва и Красногорск, но это вот... По дальневосточным понятиям, это там меньше, чем поллапти до карты, да?
Угу.
Там была гравийка.
А, гравийная.
Там была гравийка. Единственная шоссейная дорога, нормальная, которая была, ну, их было на самом деле две, нормальная, да? Это стратегическая дорога Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, и первая дорога, это Хабаровск-Владивосток. И там почти по 1000 километров.
На Дальний Восток японцы, понятно, вот эта революция...
Мэйдзи,
да, революция, да, Мэйдзи, да, да, японская. Япония становится промышленной державой, игроком, серьезным игроком на Дальнем Востоке. Китай.
Китай очень сложный вопрос. Мы с тобой много раз говорили уже про Китай. Китай очень сильно застрял в своем Средневековье. Ну, вот это было, и только лишь гений Ли Хунджана, ближайшего советника, значит, последней императрицы Цыси, только его гений личный привел к тому, что Китай начал в некоторых районах начал развиваться инициативно и добровольно. И это развитие было связано именно с Россией.
Угу.
Потому что когда Китай стал попадать в тиски, но тиски — это все-таки две губы, да, а тут три губы. Тут и Англия, и Япония, и Соединенные Штаты Америки. Ну вот, тогда просто Китай попытался выскользнуть вот из этих вот, из этого такого политэкономического зажатия и нашел в лице союзника России. И вот тогда, я, кстати, вот в предисловии к одной из книг достаточно... большого известного китаиста, не боясь попасть под критику его коллег, профессиональных китаистов, я написал в предисловии о том, что реально российско-китайские отношения начались именно в связи вот с этим договором о постройке китайско-восточной железной дороги. Потому что до этого Китай и Россия жили, ну, просто вот, соседи, да, повернутые друг к другу спиной. Потому что у одних культура на Дальнем Западе Москва, у других культура на Дальнем Юге Пекин, Нанкин, Шанхай и так далее. Мы стояли спиной. А КВЖД заставила, политика Запада и Японии заставила нас повернуться лицом друг к другу. И тогда стало понятно, что Дальний Восток, нам наш и им их, нам придется осваивать вместе. И когда вот этот проект возник, китайско-восточная железная дорога, тогда не только мы прислали туда инженеров, мостостроителей, инженеров-специалистов по транспорту, по городскому строительству, с чего начался в 1898 году Харбин, да? Но вот они нам дали огромное количество рабочих, которые потом, вот они, значит, до Санкт-Петербурга, они потом расползлись, вот, и они строили, они помогали строить Транссиб, потому что Транссиб, он же строился участками, он строился дистанцией дороги. одна дистанция, другая. И когда КВЖД уже был построен, китайская восточная железная дорога, вот этот участок был построен, еще не было дороги, значит, от Благовещенска до Хабаровска. И не вся дорога была от Хабаровска до Владивостока. А вот этот участок уже был построен. Поэтому мы не с Японии осваиваем Дальний Восток. И я так думаю, что до этого еще не скоро дойдет. А именно с Китаем мы осваиваем Дальний Восток, имея к этому собственный и потенциал, ну и, конечно же, собственное желание и намерение, ну и согласие, и содействие, в том числе и китайцев. Ну, в данном случае это Китайская Народная Республика, вот, о чем, опять-таки, я повторюсь, мы с тобой достаточно много говорили. Значит, ну, а если развиваться дальше, ну вот, то смотри, значит, Япония. Япония, конечно же, наши отношения с Японией, они на Тихом, они развивались не в Маньчжурии. Они развивались на Тихоокеанском театре военных действий. Хотя Тихий океан был не всегда, конечно, именно театром и именно военных действий, но если так вот глубоко копнуть документы, значит, когда, опять-таки, это был стимул, который нам, так сказать, придала Европа, придал Запад в результате именно Крымской войны, да, когда мы поняли, что, в общем, надо все-таки толченый кирпич.
Да, толченый
кирпич. На что-то, извини за банальность.
Ну,
ну вот, да, значит, и тогда стали искать, значит, военно-морские базы. То есть место для устройства военно-морских баз. Ну вот. И это был и пролив, значит, между Японией и Южной Кореей. Это, значит, были Гавайские острова. Мы же первые стали,
конечно,
осваивать
это наши,
Калифорнию.
Если бы у царей
если
наших
бы,
был,
да.
Я исключаю Екатерину Великую из этого прекрасного списка. Вот если бы у них был ум, то Гавайские острова уж точно бы наши
военно-морские базы. Гавайские острова были. Рассматривались, да, в качестве военно-морской базы, ну вот, но понятно было, что так операционные линии растягивать тоже довольно сложно, потому что вот еще раз я, Леонид, я еще раз вернусь к этой цифре. Значит, 1897 год, население Сибири и Дальнего Востока, это Амурская, Енисейская, Забайкальская, Иркутская, Приморская, Сахалинская, Тобольская, Томская, Якутская губернии, да, это 5 758 802 человека, причем, значит, только чуть-чуть мужеского пола было более, чем женского. Ну вот, поэтому, конечно же, конфликт с Японией у нас разворачивался на земле Маньчжурии, но это был большой тихоокеанский конфликт, и на самом деле нас там было двое, мы и Япония, потому что только у нас там был, ну, флот Великобритании, он был везде, понятное дело, да, это как воздух.
Но там вот были немцы.
Там были, там были немцы, колонии, это город Циндао и так далее, но по присутствию, не по дежурным вахтовым сменам, а по постоянному присутствию, по месту прописки и месту жительства, конечно же, это был назревающий конфликт именно с японцами, вот, потому что мы, например, практически одновременно мы пришли в Корею, но японцы туда пришли с войсками. Вот в отличие от нас, да, мы туда пришли
с хоругвями,
с искателями, ну, да. я понимаю твой юмор.
Да, с попами.
Нет, мы туда пришли с интересами.
Да, пожалуйста,
мы туда пришли
интересы
с интересами, подкрепляться, да,
должны, наверное.
Ну вот, а они туда сразу пришли с армией. Это вот, вот такая вот, я бы сказал, даже огромная разница. Ну вот, поэтому стало понятно, что Дальний Восток нам придется не только осваивать, но еще и защищать. И сам Дальний Восток, и защищать наши интересы на Дальнем Востоке, при том, что территориально мы уже, вот когда была построена КВЖД.
Сейчас, буквально через полминуты новости. Значит, мы получили по зубам от Японии в начале века,
20-го. Да, да, однозначно.
Получили от них, и давай сразу, может быть, мы сделаем скачок к более современным событиям.
Позднему времени, да.
Революция, гражданская война и Дальний Восток.
Да.
Это уже будет после новостей, которые сейчас и состоятся на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем наш разговор с писателем, независимым аналитиком Евгением Анташкевичем. Те, кто перепутал радио с телевизором и смотрит по камере, я не понимаю этих людей, по-моему, для меня диагноз. Если человек слушает радио, но он смотрит по телевизору, это диагноз. Но, тем не менее, здесь стоят книги Евгения, книги хорошие, с моей точки зрения, очень хорошие. Ну, может, вы сподобитесь как-нибудь там, несмотря на дороговизну литературы для трудящихся всех стран, я настоятельно вам рекомендую.
Лёнь, а можно я отреагирую на актуалитет?
Ты сейчас скажешь, что ты тоже слушаешь радио и смотришь телевизор.
Я просто...
Всё, давай.
Да, я просто хочу вот эту вот фразу, да, что коммунисты вышли на праймерис. Да. Вот для меня это как-то очень непонятно. Почему бы им не выйти на предварительные выборы? Все, извини, да, я отвлекся.
Праймерис — это слово загадочное. По-английски я его знаю, по-русски нет.
Вот ты понимаешь,
что я его не знаю.
Я понимаю, когда либералы выходят на праймерис, это мне понятно. Угу. Но когда коммунисты выходят на праймерис, тогда чего мы хотим? Да. Ну все, извини.
Продолжаем.
Я отвлекся.
Революция. Да. По всей стране же ведь это называлось в свое время. Мирное шествие советской власти.
Парад. Это был парад.
Парад.
Это был парад, конкретно
то
совершенно.
То есть никакого насилия вооруженного, ничего нет?
Нет, сопротивление было.
Было.
Сопротивление
сильное
было.
Или...
Оно было соразмерное и достаточное. То есть, если это была, так скажем, плотно населенная Москва, то у нас тут было восстание, да, в Москве. Ну вот, а на Дальнем Востоке, в Сибири, это были мятежи. Это были мятежи, значит, офицерские, кадетские, казачьи мятежи. Ну вот, но там все-таки вот малая населенность, она определяла тем, что там в этих мятежах участвовали не десятки тысяч, а там участвовали десятки и сотни людей.
Угу.
Вот это было так. Но удельный вес этих мятежей, он был достаточный для того, чтобы об этом говорить. Но я все-таки хочу дать небольшую справку, ведь до всего этого была Первая мировая война.
Угу.
Леонид, значит, на Первую мировую войну из Сибири и Дальнего Востока, значит, ушло 6 сибирских армейских корпусов. Ну вот, это 14 стрелковых дивизий, плюс кавалерия, плюс казаки. Вот прикинь, что из, ну, так скажем, около 3 миллионов населения, мужского населения Сибири и Дальнего Востока, на фронт ушло около 500 000 мужчин.
Ух ты, это убедительно.
Около 500 000 мужчин. Это, а мужчины-то в каком возрасте? Это те, которые пашут, строят, ловят, охотятся и так далее. То есть
золото
вот это...
моют.
Золото моют, да, в горах, да. То есть это было такое мужское обезлюдение Сибири и Дальнего Востока, которое на настроениях местного населения не могло не сказаться. И то, что к власти пришла альтернативная всем остальным партиям в России... Как хотите ее называйте, большевики, коммунисты, РСДРП, название тут не суть, да? Альтернативная партия, которая пообещала мир и все остальное, конечно же, это Октябрьская революция, она была, ну, февральский переворот, он был воспринят, в общем, как во всей России, с некоторыми надеждами, и эсеры сильно-сильно подняли головы. Ну вот, и они стали, значит, устанавливать там свою власть, но с фронта пошли люди.
То есть вернулись люди с боевым опытом и с оружием.
Вернулись люди с настроениями, с боевым опытом и оружием. Поэтому по Дальнему Востоку советская власть начала распространяться в виде комитетов, значит, уже где-то с первых чисел декабря.
17-го года,
да. И повсеместно, начиная с Владивостока, Хабаровск, то есть в обратном порядке. Практически в обратном порядке. Кстати, Харбин был в этом же числе, потому что Харбин считался, ну, в общем, русским губернским городом. Со всеми, так сказать, русскими губернскими коммуникациями, газетами, телеграфами, телефонами и всем остальным. Вот, поэтому это был действительно парад советской власти, вот, и власть, конечно, перехватывали, большевики власть перехватывали, вот, и держали ее достаточно крепко, но, конечно же, этот процесс был неоднозначным, и уже где-то вот весной, когда, да, по сути дела, вся эта ситуация, она стала... Почему я принес вот эти вот две книги? В принципе, я сейчас буду повторять то, что я уже написал. Вот все, что я буду говорить, буду повторять то, что я уже написал, потому что роман «Харбин», там описана ситуация в Забайкалье и в Харбине, а роман, значит, 33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине, да, там рассказана ситуация, значит, от Читы, от прорыва Читинской пробки и до окончания, до разгрома полного уже в октябре 22 года, это штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские
дни. Вот это все у меня изложено в этой книге, в этих книгах я их дарю редакции, вот они останутся здесь.
Ну, конечно, я их заберу с собой, если ты не против.
Хорошо, да. Я думаю, что ты с редакцией
разберешься.
Вот, значит, поэтому ситуация там стала складываться буквально вот с первых дней советской власти в пользу советской власти. Вот, и советская власть там очень широко поддерживалась. Опять же, надо соизмерять. Населения там мало. Поэтому все стычки там были несравнимы с тем, что все столкновения, они были...
стычки были, наверное, вдоль железных дорог.
А все, там вся жизнь,
там вдоль,
вся жизнь вдоль железной дороги. Ну вот, и только лишь, вот, значит, Якутский тракт, ну вот, и жизнь на Камчатке и на Сахалине. Вот, собственно, и все. Но, кстати, я хотел бы напомнить о том, что до постройки Транссиба сколько Антон Павлович добирался до Сахалина?
Сахалина?
Да.
Не, я не припомню.
Три месяца.
Три месяца.
Вот поэтому бездорожье. Поэтому и сейчас вся жизнь на Дальнем Востоке, она сосредоточена вдоль Транссибирской магистрали, но сейчас немножко пошире, потому что и БАМ это реалии, вот, и ветка в Якутск это тоже реалии, и так далее, и так далее. Но что стало, что в связи с этим получилось на Дальнем Востоке, Леонид? А вот это очень важно, потому что первое слово в названии нашей передачи – это борьба.
Борьба.
Это борьба, да. Но сейчас уже не за русский Дальний Восток, а сейчас уже за советский Дальний
Даже,
Восток.
Даже, наверное, я думаю, за то, каким он станет.
Вот. Естественно.
Кто возьмет
верх? Естественно, да. Значит, уже в декабре американцы, англичане и японцы договорились о том, что вот с этой советской властью, тем более на Дальнем Востоке, надо что-то делать.
И не надо искать предлог, надо решить, что надо делать.
Ну, японцы поступили в абсолютно своей манере, да. Они убили двух своих соотечественников, значит, потом выдали это за эту провокацию.
На большевиков повесили.
Они выдали за предлог, что им необходимо охранять своих соотечественников.
Это то же самое, как
предлог охранять
склады с военным снаряжением, да, в Архангельске, когда, да, высаживались,
да,
они.
Да, да. Ну вот, и тут же подошел их крейсер. За ним подошел, значит, американский крейсер. Потом они между собой судили, рядили, но у них, значит, у Антанты, а Япония тогда входила в Антанту, ну вот, значит, у них была надежда, что с большевиками, значит, была сначала такая надежда, что с большевиками, значит, там вроде как справятся немцы, ну вот, потом у них появился страх, что Россия выйдет из войны, значит, договорившись с немцами, и этот страх подтвердился в виде Брестского мира. И тогда уже наши партнеры, говоря современным языком, они объединили усилия, и американцы уже даже перестали бояться того, что японцы могут занять некое первенствующее положение на Дальнем Востоке, и они туда вошли.
Высадились просто.
Да, причем, ну, это и есть.
Да, да,
они,
да,
высадились в Владивостоке, причем распределили как? Значит, железная дорога Владивосток-Хабаровск, она должна была стать американской под протекторатом Соединенных Штатов Америки, а дальше от Хабаровска до Иркутска железная дорога, значит, там дистанциями пути отдавалась японцам и отдавалась англичанам. Вот так вот, ребята, партнеры, наши партнеры поделили...
А партнеры, у меня вот вопрос. Да. Было ли у партнеров достаточно сил, чтобы так широко разъявить свой рот?
73 тысячи японских...
Это серьезно, 73 тысячи.
73 тысячи, причем эти 70...
Американцы эти все...
Есть у меня данные, я сейчас посмотрю.
Да бог, значит,
потом. Всего... Не-не-не, это все очень рядом, очень близко. Значит, всего было, вот так, по докладу американского военного министра Бейкера в военной комиссии Сената 15 сентября 1919 года, это чтобы нам задавали корректные вопросы. Угу. Ты же понимаешь, да?
Я понимаю.
Значит, в Сибири было более 60 тысяч японских, но потом их количество дошло до 73, это доклад, да? 9 тысяч американских, 1500 британских, 1500 итальянских, 1100 французских солдат.
Но
тут же надо учитывать еще один момент. А от Самары и до Владивостока 60 тысяч белочехов.
Белочехов, да?
60 тысяч белочехов, которым Запад пообещал... Ой, я прошу прощения, которым Антанта пообещала выход из бушующей революциями России.
Но вот, они налегке подняли... уезжали.
Совсем не налегке. Ну, есть предположение, что да, никто оттуда налегке не уезжал. Кроме некоторой части белой эмиграции, которая ушла в Китай, в Шанхай,
это
в
свои.
Да, в чем были,
Это
да?
Свои.
Ну, вот. Но, кстати, вот к чести некоторой части нашей эмиграции, я должен сказать, что, допустим, в Харбине грузины создали землячество и создали свою библиотеку, которая состояла из 10 тысяч наименований только на грузинском языке.
Ты
понимаешь? Молодцы. Вот что молодцы,
да,
то молодцы.
Да.
При том, что бежали, что называется, вот похватали детей и пару чемоданов.
С чехами, я боюсь, это тема для отдельного разговора. Вообще, вот ты как?
Как только образовалась Чешская республика, образовалось два банка, один из которых назывался «Легионер».
«Легионер». Вот мне кажется, что настало уже время более тщательного разговора о наших братьях-славянах.
Ну, вот, да, да, я думаю, что да.
О чехах, о поляках, как-то разрозненно все.
Конечно,
ничего хорошего, но разрозненно. Угу, вот хорошо бы это все вместе, чтобы было.
Есть о чем поговорить.
Есть. Кто им противостоит? Насколько красные смогли организоваться?
Значит, сопротивление советской власти, оно фактически одновременно с советской властью и возникло в том или ином виде. Значит, наиболее выраженное сопротивление, допустим, в Приморье, это были казаки Калмыкова. Ну вот, но их очень быстро оттеснили, значит, в Китай, а когда пришли японцы, американцы и так далее, вот тогда они уже, Калмыков уже тогда активно вышел на арену. Значит, в Благовещенске это был Гамов и Кузнецов, тоже казаки, ну вот, ну и, естественно, всемирно известный забайкальский казак Исаул Григорий Михайлович Семенов, значит, который сразу эти исторические персонажи, без кавычек, это исторические персонажи абсолютно реальные, они сразу показали, на чьей они стороне, они поступили в этом смысле абсолютно честно, и они сразу вступили в вооруженную борьбу. Значит, противостояли им вот до того, как, значит, не стали высаживаться, а это уже август-сентябрь 18-го года интервенты, значит, им, конечно же, противостояли красногвардейцы. То есть это были рабочие, это были казаки, бедные казаки и середняки, значит, это были городские, ну, допустим, Владивосток, докеры, да, портовые рабочие, ну, вот, это были очень разрозненные отряды. Ну, кстати сказать, вот на этом этапе, значит, командовал, условно скажем, фронтом в Забайкалье Сергей Лазо. Очень известная личность.
Да, конечно.
Да? Ну вот, значит, а вот уже когда пришли настоящие войска, а третья дивизия японцев, потом пятая, они дошли до восточного берега Байкала.
Ничего себе! Потому что и бытует миф, что они как во Владивостоке и проторчали все время.
Нет, ну, они расстреливали коммунистов в Хабаровске. Конкретно. То есть это были боевые столкновения вооруженных людей. Это вот, значит, когда Калмыков там зверствовал от Владивостока до Хабаровска, да, у него даже был желтый вагон его контрразведки, значит, японская контрразведка вылавливала, отдавала калмыковцам.
Это вот, еще один советский персонаж, атаман Калмыков.
Атаман Калмыков, желтый вагон, ну вот, и поэтому, когда говорят, ну вот, там красный террор, он там равносилен, больше там, чем белый террор, ну вот, здесь, господа говорящие, тут надо все-таки...
Говорящие ни хрена не знают.
Надо выбирать точку зрения. Ну вот, а желтый вагон чем был характерен? Тем, что, значит, людей пытали-пытали, а потом на ходу выбрасывали, полуживых. А потом их просто растаскивали там всякие там дикие звери. Ну вот, и вот эта вот дорога, она в некоторых местах была просто усеяна костями. И это все было видно вот из окон проезжавших поездов.
Атаман Семенов от него мало, наверное, чем отличался.
Атаман Семенов от него практически ничем не отличался, потому что когда старые казаки, которых хотели мобилизовать, оказали ему сопротивление, их частью перевешивали, частью просто перекололи штыками. И это, кстати, имело свою отдачу в 29-м году во время конфликта на КВЖД. Но об этом мы с тобой поговорим позже. Так вот, значит, когда уже вот в 18-м году Дальний Восток был де-факто оккупирован всем тем количеством иностранных войск, хорошо вооруженных, хорошо экипированных, обученных. Значит, когда они дошли до станции Мысовая, а сейчас это станция Бабушкина, это когда, значит, железная дорога от Слюдянки идет по восточному берегу, значит, до устья Селенги, и потом поворачивает на Улан-Удэ и на Читу.
Это в Забайкалье.
Вот это уже Забайкалье. И вот эта вот станция, она тогда называлась Мысовая, сейчас она называется станция Бабушкин. Ну вот, и когда, значит, 14 февраля 2020 года ледяной поход, который, значит, от мыса Голоусной остатки белой армии проделали именно до станции Мысовая. Почему их там не встретили красные партизаны? Потому что там стояла японская дивизия. Вот это все и определяло. И тогда, значит, на Дальнем Востоке и в Сибири стало складываться партизанское движение, в которое ушло все население, так или иначе, симпатизировавшее советской власти. И тогда сопротивление, значит, и оккупации, это была оккупация, интервенция и оккупация, это, в принципе, однонарративное слово, да, значит, однозначное. Вот тогда в Сибири, на Дальнем Востоке возникло очаговое сопротивление, которое сыграло огромную роль во всей ситуации на Дальнем Востоке. И, кстати, оно сыграло определенную роль даже в судьбе некоторых персонажей. Я их не называю героями, потому что мне что-то подсказало, что у гражданской... Что-то подсказывает, что у гражданской войны нет героев.
Гражданская война,
она сама о себе герой. Ну вот, так вот, когда партизаны, значит, перехватили несколько участков железной дороги, по которой на восток двигался чешский легион.
На запад.
На восток.
На восток?
Во Владивосток. Зачем?
Они же хотели обратно к себе в Европу.
Ну вот, значит, тогда партизаны, перехватив несколько участков Транссибирской магистрали, ну вот, сказали им, мы пропустим, но отдайте Колчака и золото. И это случилось именно так. То есть Колчак уже подходил, это было на дистанции между Черемховскими копьями и Иркутском, Колчак уже, значит...
А у тебя это все же описано.
У меня это все описано, конечно. Он уже подходил туда, значит, он, Пепеляев... Его охранная, значит, сотня и два эшелона, литерных эшелона с золотом, и они уже вышли практически на Глазковское предместье. Это, сейчас я скажу, это правый берег Ангары, прямо напротив Иркутска, там вокзал, да. И уже белые готовые были атаковать и освободить Колчака, а чехи им сказали, не атакуйте, иначе вы уже дальше никуда не продвинетесь.
Иначе мы еще будем воевать.
Иначе мы будем воевать с вами. сказали Чехии, Вежбицкому и другим белым генералам, которые готовы были освободить Колчака. Ну вот, поэтому в ночь 6 на 7 февраля Колчак был расстрелян, Пепеляев были расстреляны на речке Ушаковке, и там сейчас крест стоит и памятник Александру Васильевичу Колчаку.
Ну,
не знаю, кто поклоняется, но, наверное, туда люди приходят.
Нет, ну
я, кстати, тоже там был. Но в качестве экскурсанта,
ну,
понятное
что,
дело.
Ну,
да?
Был один из действующих
вот, лиц. Вот это было как раз, это был жуткий котел, где не было фронта, потому что фронт поддавливал как раз белых с запада на восток. Там шла уже Красная Армия, а изнутри это было именно сопротивление партизанское. И вот тогда, кстати, значит, когда уже надо было решать вопрос, значит, с Дальним Востоком, ну, Москва должна была как-то определиться, ей самой было тяжеловато в это время, да?
Ну,
вот тогда, да, тогда, значит, тогда возникла идея Дальневосточной Республики.
ДВР.
ДВР.
Кому принадлежит эта идея?
Значит, эта идея принадлежит, конечно, Москве, конечно же, Кремлю, потому что ДВР надо было придать какой-то государственный статус для того, чтобы ДВР сказала всем, мы государство.
И мы Советской хотим, России.
Никак... Мы хотим, тут вопрос немножко по-другому, мы хотим иностранные помощи или мы не хотим иностранные помощи? Потому что разграбление Дальнего Востока началось такое, что об этом белые писали белым. Они, это были целые доклады. Значит, японцы, в свою очередь, а это кстати, доклад, сейчас скажу, доклад одного из руководителей как раз белого движения. Значит, он пишет о том, что японцы, в свою очередь, предоставляют Калмыкову возможность открыто разбойничать, именно разграбить Хабаровский банк, расстреливать всех и так далее, и так далее. И одновременно они сами покупают, но денег не платят. Они покупают все, земли, заводы, предприятия, ловы. Что такое лов? Это участок на реке, да? Где можно, да. Участки тайги, но денег они не платят. А вывозят все, что можно открутить и вывезти. Но тогда им еще была нужна железная дорога. С кем-то они должны были, с кем-то те, значит, русские, которые оставались на территории Дальнего Востока, они должны были договариваться. Но от чего имени? Они не могли договариваться от имени Москвы. Потому что тогда интервенты бы им сказали, ну, где Москва? Ну, тогда,
да, где вы?
Да, да, тогда давайте вы уж там с нами, мы там самое, как-то справьтесь с нами, да? И тогда вот эта вот идея Дальневосточной Республики с микшированным правительством, там были не только большевики,
да,
это... там были эсеры, там были меньшевики. Это было создано, его почему-то назвали буферное. Буферное — это то, которое трется между чем-то и чем-то, да?
Да, да, да.
Оно было обозначено как государство, как республика, которая имела свои интересы на той территории, где эта республика была создана.
И главнокомандующим вооруженными силами ДВР стал Блюхер.
Да.
Присланный,
да,
из Москвы.
Да, да, да. И он там так и оставался на, в общем, всю свою последующую жизнь. Да. Поэтому это была находка, и тогда... значит, в том числе и большевиков на Дальнем Востоке, в принципе, появилась возможность разговаривать и ставить свои условия тем же самым и японцам, и американцам, и так далее. Хотя, конечно, ни тех, ни других это не очень-то устраивало.
Ну,
поэтому были провокации, поэтому была борьба. Но дошло до того, что когда продавили Читинскую пробку, значит, что было? Вот это вот коротенький рассказ.
Да, пробка.
Да, значит, когда, да. 20, вернее, когда в начале 20-го года ледяной поход закончился... Значит, да, там был еще один персонаж, барон
фон
Унгерн, Штернберг.
Который там у нас мифом стал практически у демократически либеральных кругов.
Илья Муромец,
да, да,
хотя
да.
Хотя на самом деле,
да,
он, конечно, соловей-разбойник.
Ну, это, мягко говоря, соловей-разбойник, садист.
Но об этом два слова.
Это об этом потом.
Да, да,
конечно. А на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях писатель, независимый аналитик Евгений Анташкевич. И опять размахнулись мы очень широко, но явно не укладываемся. Судя по всему, мы закончим сегодня, чтобы еще было время на вопросы. Мы закончим окончанием гражданской войны, может быть, чуть дальше. А вот конфликт на КВЖД, конфликты между СССР и Китаем, конфликты Халхин-Гол, Хасан, политический бандитизм на Дальнем Востоке. Это мы уже все оставим на другую передачу, на следующую. Итак, пару слов о...
Бароне.
Святом Бароне.
О, да, Бароне, да, да, да,
в кавычках.
Ну, да. Я начну о Святом Бароне, ну, конечно, не с той страницы его биографии, когда до Первой мировой войны он служил на Дальнем Востоке в казачьих войсках, но он был офицер, это был действительно из аристократической семьи.
У него даже, говорят, Георгий. Он, если я не...
И опять... было... Нет, Леонид, это, во-первых, правда, а во-вторых... Ну, ты... Было за что?
А.
Было за что?
Нет, так да, я уверен.
Он же...
Просто так Георгия не давали.
Он солдат Первой мировой войны, и этого нельзя не учитывать. Тем более, что он был еще и в особом отряде поручика Пунина во время Первой мировой войны. Вот эта вот страница его биографии, она практически никем не упоминается.
Что это за особый отряд был?
Да, это был особый отряд, был такой поручик Пунин, который, в общем, был человек храбрый, отважный, умный, организованный и начитанный, а кроме того, еще и очень романтический, который с началом Первой мировой войны был офицером просто регулярной армии, ну вот, но бредил, буквально бредил, так сказать, и славой и так далее Дениса Давыдова. И который один из первых написал записку командованию о том, что надо вообще-то ходить по тылам противника, да, резать коммуникации, резать операционные линии, взрывать склады, нападать на штабы, ну вот, на штабы не полков, которые на линии фронта, да, а на штабы дивизий, корпусов, бригад и так далее. То есть уходить в глубокий тыл, и такие поручик Пунин, он своего добился, и такой отряд был создан, вот, и оперировал он, значит, где-то с 15-го года в районе Тырульского болота, значит, это Северный фронт западнее Риги, вот, и в его составе оттуда, значит, принимали только по рекомендации или личному вызову поручика Пунина, он находил офицеров, нижних
это
чинов.
Это было офицерское подразделение?
Это было подразделение, в котором были и нижние чины, и унтер-офицеры, и обер-офицеры. Самый старший там был поручик Пунин. Вот там был Булак Булахович.
Ага.
Вот там был барон фон Унгерн-Штернберг. Да. Значит, человек беспримерной храбрости и личной отваги, но как только они садились, то, что называется, качать войну, это когда войны нет, они сидели, да, они сидели, не воевали, ну вот, значит, со Штернбергом, бароном фон Унгерном, моментально случалось два зла, пьянка и жестокость. Значит, документов о том, почему Унгерн был уволен, отчислен, вернее, не уволен, а отчислен. Вот тогда он уже был с Георгием. Ну вот, почему он был отчислен, документов нет, но судя как бы по косвенным данным, за пьянку и жестокость. А потом уже, когда он оказался на Дальнем Востоке, когда они с Семеновым организовали свой Забайкальский, значит, фронт, и свои забайкальские корпуса, дивизии и так далее. Ну вот, ну, между ними, значит, сразу за первенство возникла борьба определенная. Значит, Унгерн ушел как раз вот туда, на запад, во внешнюю Монголию. Вот там он проявлял, конечно, чудеса жестокости в буквальном смысле.
Ну, это был... же, по-моему, задокументировано.
Да, абсолютно. У него был один офицер, который там оказался с женой. Значит, и, короче говоря, в общем, офицер не выдержал всего того, что там вытворял, значит, его командир, и они с женой бежали. Их догнали, офицера подвязали на горизонтальный сук и разожгли под ним костер. Угу. Ну, вообще-то, в традициях военных расстреляй. Но зачем так пытать? Поэтому, когда ситуация стала складываться как бы не в пользу отряда Унгерна, то его свои же...
Чекистам издали.
Да, да, да. Да,
а,
да.
Тут, а вот об этой стороне почему-то наши прогрессивные псевдоисторики...
Понимаешь, об этом написаны книги.
А вот про мистику, там про какую-то...
Леонид, это... об этом написаны книги.
Я знаю.
Да. Другой вопрос, что в этих книгах вычитывать? Ну вот, а поскольку сейчас маятник качнулся в обратную сторону, если была большевизация истории, ну вот, то сейчас как раз маятник вот где-то в крайней точке дебольшевизации истории, ну вот, это очередной виток мифологизации истории, ну поэтому вот такие вот герои, как Пепеляев, который жесточайшим образом воевал, да, и там и с японцами, и с красными, это уже якутский участок вот этого фронта. Ну вот, вот он стал героем.
По жестокости легендарная личность совершенно.
Конечно, да, он стал героем. Здесь, понимаешь, здесь какой выбор делать?
Ну, конечно.
Или мы изучаем героев по степени, делаем героев
или мы
по
изучаем
степени
гражданскую
жестокости.
Войну без героев.
Или мы изучаем гражданскую войну без героев.
Конечно.
И тут я с тобой
конечно.
Абсолютно согласен. Значит, короткий ответ
барон
дам Евгению.
Унгер получил, кстати, его под ним костер не развели, кровавые
нет,
чекисты,
нет,
его
нет.
Стреляли. Тихо
его,
и спокойно.
Да, его по-офицерски
да?
поставили
да,
к стенке да, да, да. и решили вопрос.
Ты хотел
да.
ответить на вопрос.
Я хотел ответить на вопрос тезки Евгению, значит, относительно того, что чехи вывезли 18 тонн золота, а сколько вывезли джапанизы. Перевожу на русский язык, это японцы. Угу. Значит, пора вообще-то историю с золотом заканчивать. Почему? Потому что золото, как-то, которое было вывезено из Казани, ну, там тоже были всякие мелкие истории, связанные с этим, вот, которое шло, значит, в составе Колчака, когда он стал отступать из Омска на, туда вот на восток, он платил из этого золота, Колчак платил американцам, японцам, англичанам, он платил по счетам.
За военное снаряжение.
За винтовки, да, за штаны, все, за сапоги, да? за кепки, за шапки, за продовольствие он платил. Таких траншей было несколько. Другой вопрос к нашим партнерам, что они деньги получили, а обмундирование и того, что они за эти деньги должны были поставить Колчаку, не допоставили.
А в чем их
много?
Ну, это нормально? Ну, что требует?
Продолжаем разговор. Ну вот, а когда, значит, чехи отдали, а когда вся вот эта кавалькада, да, когда она дошла до Иркутска, она вся была отдана красным.
За проход.
Она вся была отдана политсовету Иркутска, ну вот, и большевики получили все, что осталось в двух эшелонах от золотого запаса, все. И они получили еще, так сказать, там Тимиреву Анну, Колчака Александра Васильевича, Пепеляева-старшего. Ну вот, поэтому тут можно как бы разговор об этом заканчивать. Другой вопрос, что, конечно, чехи этим делом попользовались, потому что, вот, допустим, изучая материалы по Дальнему Востоку, в частности, вот по нашей эмиграции на Дальнем Востоке, того же самого замечательного Георгия Васильевича Мелехова, кстати, рекомендую его книги, Георгий Васильевич Мелехов.
Ты его не много, в первый раз рекомендуешь.
Много, он много написал, много спорного, но много интересного. Значит, на станции Маньчжурии, это первая станция КВЖД на китайской территории, наша станция «Отпор», которая сейчас называется Забайкальск, а следующая станция уже на китайской территории Маньчжурии, в течение года за водку расплачивались слитками. Покрали много. Не без
в
этого.
В России что-то украли?
Не без, не без этого.
Ну, ты
клевещешь. Не без этого.
Никогда
да.
ничего не воровали.
Потом это золото, конечно, растворилось, но это само собой. Золото, как... золото растворяется быстрее, чем сахар.
Да, это да, я замечал.
Да, 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 да. И быстрее, чем перегар в свежем воздухе. Растворяется просто моментально. Ну вот, поэтому эту историю я бы уже и закончил. Так вот, значит, по поводу...
Не-не-не, надо пожелать успехов и кладоискателям, которые ищут это золото.
Ты
я
знаешь,
считаю, чем
а
больше,
нашли,
тем лучше.
А нашли. Вот на том участке, который сейчас не работает, Кругобайкальской железной дороги, да, нашли на глубине 400 метров остатки вагона, слитков, но об этом информацию всю закрыли, и, наверное, я зря ее открыл. И было это лет 6 назад.
Не-не-не, надо пожелать успеха,
да.
Секретен,
там они секретен, будут секретен,
искать, не будут.
Секретен, да. Вот, поэтому события развивались таким образом, что когда остатки колчаковских войск, и они себя называли капелевцы, значит, когда они перешли через Байкал, это был ледяной переход, это был период как
ледяной,
раз...
Ледяной, не ледовый, да?
Ледяной.
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 Я просто уточню.
Да, 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 да. Если я ничего не путаю, ну, в общем, это все можно уточнить, вот, опять-таки, в этих книгах. Угу. По-моему, ледяной. Ну вот, значит, четвертый, между прочим, такой поход. Был Балтийский, был Кубанский.
Кубанский, и значит, вот Корниловский.
Этот, вот, да, вот этот, Корниловский, да. Да. Ну вот, значит, войска накопились... Тогда уже был Войцеховский, командующий, вместо Капеля умершего 26 января от гангрены и от инфлюенции. Войцеховский принял командование вот этими остатками войск. Они все накопились в Чите и под Читой. Они были практически в окружении красных. И с апреля по октябрь шли сначала
какого?
Сильные бои 20-го.
20-го,
сначала,
да,
сильные бои, потом, значит, было определенное затишье. А уже в октябре, где-то там числа 22 октября, значит, был прорыв Читинской пробки. Вот это вот в истории этого периода гражданской войны, это термин. Прорыв Читинской пробки. Значит, белых выдавили в Китай. Они ушли.
Ушли.
То есть белых надавили красные так, что они ушли в Китай. 20-й год, октябрь. Что было дальше? Значит, уже те войска... Ну, обоз, понятно, да, там беженцы, они ушли в Китай, они там растворились, растворялись, растворялись и растворились. Это все железнодорожные станции от Маньчжурии до Харбина, и потом уже дальше и на юг, и до Шанхая, и так далее.
Они...
В Харбине был период, когда население, русское население Харбина составляло порядка 200 тысяч человек. Это с беженцами. Да.
У тебя же ведь, опять же, написано, что белые отлично в китайских гражданских войнах повоевали.
Значительно позже. Это уже,
позже было, но тем
24-й,
не менее.
Да, да, мы сейчас с тобой очень быстро закончим период гражданской войны. Китайцы не хотели пускать вооруженных, молодых вооруженных солдат и офицеров к себе. Они их определенное время держали в вагонах, а потом быстренько перегнали из Маньчжурии. Вот кто знаком с географией, да, они их перегнали по КВЖД во Владивосток и отдали уже правительству братьев Меркуловых во Владивосток. Это был 21-й год, весна. И там, значит, их быстро снова вооружили, сбили в подразделения. Ну вот, а линия разграничения красных и белых, она была севернее Уссурийска, в районе станции Дрозды. Вот там была буферная зона, значит, на...
Между красными и белыми.
Между красными и белыми. Значит, от станции Дрозды до Хабаровска стояли красные. Да, кстати, значит, японцы ушли. Из Забайкалья и Читинской области японцы ушли.
Что их заставило уйти?
Поражение.
А, то есть они поняли, что...
Поражение. Они там уже удержаться не могли.
Не могли.
И до того, как была пробита Читинская пробка, они ушли, и они, значит, попытались что-то такое организовать именно в Приморье. И, кстати, построили 7 бетонных фортов вокруг Спасска. Вот штурмовые ночи Спасска. Все очень конкретно. Ну вот, и 30 ноября, значит, 21 года, сейчас я вспомню, значит, фамилию, Молчанов, генерал Молчанов, значит, он пошел в наступление от Дроздов на север, вдоль железной дороги, которая вела из Владивостока в Хабаровск.
То есть он хотел красных оттуда вышибить?
Он хотел красных оттуда вышибить, значит, все закончилось для белых как раз на сопке Июнь-Карань, та самая Волочаевская сопка. Они там получили сокрушительное поражение, это была зима.
Это было под командованием Блюхера. Красные воевали под командованием
там,
Блюхера.
Да, там были и бронепоезда, и Троицко-Савский кавалерийский красный полк. В общем, там была высокая концентрация.
Каким образом Блюхеру удалось из партизанских отрядов сколотить регулярные части?
Очень хотелось.
А,
всем тем, кто... Очень хотелось это, во-первых, а во-вторых, ну, представь себе, я эти места прекрасно знаю, это протока Казакевичева, это, значит, юго-восток от Хабаровска, я просто там ногами ходил. Значит, там был бой, и где-то на поле боя осталось примерно, ну, около сотни раненых красных коммунистов, и их перекололи штыками.
Ну, не патрон, жалеть надо было.
Перекололи штыками, поэтому ожесточение было колоссальное.
Вот я хотел тебя спросить, ожесточение в боях
гражданская
было...
Гражданская война.
Ну, да.
Вот это была говоря, температура.
Задает вопрос один из слушателей, чем вы объясняете такую жестокость? А какая гражданская война без жестокости?
А это температура гражданской войны.
Да.
Вот здесь я бы не хотел, чтобы кто-то попытался это понять... Потому что, когда начинаешь это понимать, начинаешь понимать, что это край. Это край. Это просто, это запредельно.
Ну,
поэтому лучше, лучше в это состояние не входить.
Когда ты читаешь какие-то документальные исследования, гражданская война в Испании в конце 30-х.
Да, да. Колчаковские вагоны.
Гражданская война между севером и югом в США сопровождалась такой жестокостью.
600 тысяч.
Не, ну, убивали и женщины. Все. Вот эти вот...
Гражданская война.
Особые отряды были и у южан, и у северян по тылам. Да, там убивали всех. Там
ну, гражданская война на территории России, это когда у красных вырезали звезды и сдирали кожу, да, как спасла Грибоедова. Ну вот, а красные в отместку вбивали по количеству звезд на погонах гвозди. Да, и так, и так. И так, и так. Поэтому, когда Сергея Лазо калмыковцы сожгли в топку, а выдали его, арестовали и выдали японцы. Ну вот, а значит, ну, ты знаешь, тут интересная вещь. Я вот когда последний раз был в Хабаровске уже, ну, в общем, достаточно давно, 2008 год, и пришел в свой любимый краеведческий музей. Он был абсолютно красный в советское время, когда я в Хабаровске работал, да, и там были фотографии колчаковских вагонов. Что такое колчаковский вагон? Это вагон, полный трупов красных, замерзших трупов красных, и неважно, как они умерли. Были убиты, умерли от тифа, умерли, потому что живых положили на дно, а сверху положили всех умерших, и те просто умерли, да, это были колчаковские вагоны, а сейчас в Хабаровском краеведческом музее самый главный герой генерал Молчанов.
А, командующий белых.
Командующий белыми, да, вот он стал главным героем, поэтому
умер же нет, или та крайность, или это.
Или та, или это, понимаешь?
Да, мы все...
Уж вы что-нибудь одно, или Лев, или Ильич, ты же понимаешь.
Нет, у нас до сих пор пытаются выявить победителей в гражданской войне.
Ну, вот это глупое занятие. Это глупое занятие. Вот, в конечном итоге, значит, практически через год, уже вот где-то 7 октября 22 года случились вот эти вот самые, сначала зимой, в январе это была сопка Июнь-Карань Волочаевская, причем что сделали белые? Они ее облили водой.
А.
Там, кто ездит на поезде, тот знает, да, эта сопка высотой, она такая крутая, такой пупок. Ну вот, где-то, ну, высотой там от 30 до 40 метров, с очень крутыми склонами, они там сделали долговременные земляные, значит, огневые точки, окружили все колючей проволокой, зима была снежная, и они ее облили водой, и она стала катком, и красные взяли, и красные ее взяли, у них был один танк, и они эту сопку взяли. И вот от этого момента, именно от Волочаевской сопки, которая называется Июнь-Карань, откуда название, вот такой странный, да, интересный Дальний Восток. Значит, белые покатились на юг, и последняя их битва, это были штурмовые ночи Спасска, которые сильно укрепили японцы, они там построили бетонных 7 фортов. И, тем не менее, у белых не хватило ни сил, не задора, для того, чтобы свои позиции отстоять. Потом они откатились до Владивостока, и 25-го, по-моему, октября... Ну, Леонид, я все-таки не историк. Пусть меня простят, если я там путаю даты там, на 2-3 дня.
Дату можно посмотреть, да. Справочники.
Значит, это был уже, ну, примерно так, как последние врангелевцы в 20-м году в ноябре уходили из Крыма. Вот примерно так же белые сорвались, часть ушла в Маньчжурию опять. Они опять вернулись через Градекова в Маньчжурию, а часть там транспорты и погибли, и утонули, и хабаровские юнкера и кадеты утонули. В общем, это была огромная, вот это была трагедия гражданской войны. А казаки Глебова дошли до Шанхая, и, значит, в Шанхае их не пускали на берег в течение года. Английские, французские власти их не пускали, и русские им тайно на их вот эти вот железные коробки, которые раскалялись под шанхайским солнцем, да, там люди умирали, в общем, там чего только не было. Они им хлеб носили, чтобы те хоть как-то выжили, но через год им все-таки дали возможность...
Сойти на
берег. Это казаки генерала Глебова, да, сойти на берег, вот, и, значит, уже так более-менее попытаться как-то в этой жизни пристроиться. Значит, примерно такие же события, как на всем Дальнем Востоке, происходили в 17-м и 17-м году и в Харбине. Значит, там большевик Рютин пытался поднять восстание против, значит, против генерал-губернатора Хорвата Дмитрия Леонидовича, если мне мои заметки не изменяют. Вот. Но, в общем, Хорват его победил, и в конечном итоге Рютин оказался уже вот...
Рютин это тот самый, который потом в оппозиции...
Дмитрий Леонидович, да. Не, Хорват Дмитрий Леонидович, который потом оказался во всем том, где он оказался. Москва, оппозиция и так далее.
Нет,
и так...
Рютин.
Да. Да, именно Рютин. И Харбин уже зажил как бы вот своей жизнью, оставшись вторым русским оплотом на Дальнем Востоке. Почему? Потому что при сначала Хорвате, потом при Остроумове Борис Васильевич, гениальный инженер, железная дорога опять стала работать. КВЖД опять стала работать. И так получилось, что если брать технико-технологическую, то есть абсолютно цивилизационную составляющую жизни Дальнего Востока, Дальний Восток до сих пор живет на железной дороге. Вот реперная точка, база, основа, фундамент жизни на Дальнем Востоке, ну, конечно, порты, это понятно. И Владивосток, и Магадан, и Аян, и Охотск, и Петропавловск на Камчатке, и Иванино, и, в общем, я тут всего перечислять не буду, но главная артерия жизни – это, конечно, Транссибирская магистраль и ее какие-то ответвления, поэтому нам есть за что любить Дальний Восток. И Сибирь, и Восточную, и Западную, и Дальний Восток вот до самого, так сказать, окончания. Хотя, если, допустим, к этому это все сделать правильно, тогда у нас русский Дальний Восток, он будет от Дублина и до Ниигаты. Только благодаря Транссибирской железной магистрали.
Ну, и надо лишний раз заклеймить кровавых большевиков, конечно, без этого же никуда. Что сказал Ленин? Он сказал, городок далекий.
Как город день? Далекий, но нашинский. Да.
Но нашинский. Вместо того, чтобы сказать, да ну, до земли в России. Господи.
Нет, ну, в общем, Ленин был такой не один. Дело в том, что когда председатель Российского воинского союза генерал Кутепов
был такой,
общался, да, с...
Русский общевоинский союз.
Русский общевоинский союз, когда он общался, значит, со своими представителями на Дальнем Востоке, а ведь железная дорога, она переходила из рук в руки. Она была, значит, Остроум, она была хорватовская, ну, сначала имперская, потом, значит, хорватовская, потом она была остроумовская. В 24-м году, 30 мая, был заключен договор о совместном управлении железной дорогой между Советским Союзом и Китаем. Да, в 35-м году в связи...
Ну, это ты вот сейчас
Я сейчас генерал Кутепов. Генерал Кутепов прислал указание... Значит, своим подчиненным в Харбин удержать железную дорогу. То есть он сказал примерно то же самое, что Ленин. КВЖД далеко, но она нашинская. Вот примерно то же самое. То есть забота о Дальнем Востоке, о том, чтобы Дальний Восток работал на интересы России, неважно какого цвета.
Абсолютно.
Чтобы абсолютно. Вот это все работало именно на интересы России. Вот это так.
Ну, буквально через 20 секунд будут новости. Значит, да. Вот на этом мы сегодня, наверное, и закончим. Я хочу просто напомнить, что Евгений Анатольевич специалист по Китаю. И последние полчаса мы оставим на то, чтобы вы задавали свои вопросы по телефону. Будьте любезны. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Программа Леонида Володарского.
Жень, вы хотел выбрать вопрос?
Да, вопросы два выбрались. Я отвечу на два очень коротко. Значит, Филипп Ку, почему вы замалчиваете?
А он сумасшедший, можно отвечать.
Я отвечаю для тех, кому это интересно.
А, понятно.
А Филиппок, если услышит, ну, значит, хорошо.
Либо волк сели, когда он в школу.
Почему вы замалчиваете тот факт, что Юдин продал свою уникальную библиотеку в США? Я не замалчиваю, просто мало времени. Значит, Юдин Геннадий Васильевич действительно, но он не продал. Он ее выставил на торги и купила библиотека американского конгресса США. Это было еще до революции. Это никак не было связано с большевиками. Причина была простая. У него было 4 сына, 2 из них умерли в детстве, и 2 дочери. И он, когда подумал о том, кто бы мог так же ответственно, как он сам, отнестись к этому наследству, он пришел к отрицательному выводу. Значит, его дети дожили до глубокой старости в советском Красноярске, умерли своей смертью. Отвечая на этот вопрос, значит, есть еще один вопрос, на который я дам ответ даже не справочный. Уважаемый Евгений, большая просьба, мой папа, Озеро Хасан, служил и так далее, Валентина. Значит, я так думаю, что с учетом дефицита времени, если Леонид устроит еще одну передачу на эту тему, я могу подробно об этом.
Вот тогда мы и будем.
Подробно об этом рассказать.
Краснознаменная, дальневосточная... Кстати, я...
По результатам конфликта на КВЖД,
да,
она стала
я прочел
краснознаменной.
Несколько книг, да. Там был действительно фантастических в размаха политический бандитизм. Из Китая приходили, и тоже они особой любовью к местному населению не отличались. Резали, жгли.
Там была такая гремучая смесь, там были и хунхузы, и белобандиты.
Все кто угодно.
Там много всего было.
А, да. Это
но
уже...
я уже одеваю наушники.
Да, мы сейчас... да, вопросы по теме, пожалуйста, вопросы по теме. Значит, любые другие вопросы будут пресекаться. Итак, 7373-948, ваш вопрос Евгению Анатольевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот столыпинские переселенцы, они тоже казакам платили арендную плату, как иногородние на Дону и на Кубани? За землю.
Я не понял вопроса еще раз. Кто
столыпинские переселенцы.
Переселяли на Дальний Восток. А земли казачьи были, они тоже платили арендную плату казакам?
Нет, нет, у вас, я прошу прощения, у вас путаница. Дело в том, что Амурское и Уссурийское казачество, это были те самые крестьяне, их потомки, значит, потомки переселенцев, которых, если мне память не изменяет, за 20 лет, по-моему, до Первой мировой войны, они были просто поверстаны в казаки. То есть, когда переселенцы приходили...
Ничего не платили,
прошу
да?
прощения. Когда переселенцы приходили на свободные, значит, земли в Восточной Сибири, в Забайкалье и туда вот на Дальний Восток, им платили, потому что был создан судный банк, и, значит, им должны были выплачивать суды на 3 года для того, чтобы они осваивали эти земли. Земли дикие абсолютно. Вот я во многих диких землях там бывал, сам их ногами топтал, глазами видел. Нет-нет, они никому ничего не платили.
7373-948, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а кто сегодня выиграет, США или Россия? Спасибо большое.
А во что играть будут? Если... на бильярде они будут? Нет? В карты? Чуть зараз.
Я отвечаю тебе право.
Они будут играть в хоккей. Это фантастический вопрос. Фантастический. Который свидетельствует о том, что гений нас тоже слушают.
Ну да, наверное.
Дальше, продолжим. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за передачу. У меня вот такой вопрос. Лев Гумилев в одном из интервью, ну, при жизни, высказал относительно вот Пражской весны 68-го года, что, в общем, поступили правильно, в отместку за вот это предательство, которое чехословацкий корпус совершил. И у меня второй вопрос, как бы просьба.
Нет, первый был, вы мнение свое высказали, что запрещается.
По поводу первого вашего мнения, я вам напомню слова Леонида Шебаршина, который сказал буквально следующее, и это опубликовано, значит, в его книжке, что единственное, чего мы должны никогда не забыть чехам, это того, что они нас заставили в 68-м году войти в Прагу на танках. И никогда этого чехам не простить. Вот. Да. А то, что было связано с Масариком, с событиями после окончания Первой мировой войны, 68-й год, нет, я думаю, там прямой связи там не усматривается. Ваш второй вопрос.
Да, я понял. И
если это вопрос.
Поскольку у меня лично как бы по семейная такая традиция, у меня родственник служил в 25-й Чапаевской дивизии. Мне бы хотелось, вот когда будете рассказывать о Дальнем Востоке, вот этот путь этого, значит, подразделения Красной Армии проследить.
Ну, дивизия это не подразделение,
25-я
дивизия, да, известная Чапаевская 25-я дивизия. Хорошо, если будет такая возможность, Леонид попросит кого-то из профессиональных историков поднять этот вопрос. Mm-hmm. Ну, да, она просматривается. История этой дивизии, она просматривается.
А все эти причитания про Масарика, про солидарность польскую, вас делили. Вы что-то не понимали, вас еще раз делили. Вы организовали у себя Пражскую весну и на лето растянули.
Но, кстати, ну, кстати, у нас с тобой по Чехословакии, у нас же была с тобой целая передача.
Конечно.
Можно найти в архиве там.
Да, там все сказано.
Там были подняты, я вам сразу скажу, там были подняты материалы МВД и КГБ.
Кстати,
документы.
А у нас была передача про события в Венгрии,
да,
с тобой.
Да,
про свободолюбивых людей, которые на кранах вешали только за то, что подозревали людей, что они где-то там работают. 7373-948, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Леонид и Евгений Михайлович.
Здравствуйте.
Евгений, а в двух словах напомните резню «Красные казармы», город Кяхта, Унгер и Семенов, памятник в Кяхте, сколько там уже полк красноармейцев вырезали?
Ну, таких примеров много.
Нет, в Кяхте это единственное, это общее...
Да, спасибо большое, все. Значит,
вы знаете,
любой, кто будет высказывать свое мнение, он этого не будет делать. Вы можете задать специалисту вопрос. Для этого я их и приглашаю. Потому что если бы я не хотел, я бы здесь бы сам что-нибудь говорил бы.
Единственное, что я могу к этому добавить, что я как человек, который 30 лет провел в погонах, я бы все такого рода конфликты решал за шахматным столом в Багио. Кто у нас в Багио играл?
Карпов, ну, Корчной там играл.
Карпов и Фишер.
Нет.
Вот, Багио, пожалуйста, господа белые.
Багио играл Корчной с Карповым.
С Карповым, да. Вот, Багио. Господа белые, красные, вместо того, чтобы хвататься за оружие, пулеметы и так далее, садитесь за шахматный стол. Ну, можете друг друга пригреть по результатам доской, но не более.
И сколько Россия пролила крови своей? Это же ведь не это самое. Никакому измерению не подлежит. И все равно мы победили в гражданской войне. Об стену лбом ударишься. Лучше об угол.
Причем,
а если стреляться будешь, то ни в коем случае не из револьвера.
Белые победили в своей гражданской войне, а красные победили в своей гражданской
этим
войне.
Этим гением я всегда советую стреляться из пистолета, который поставлен на автоматический огонь.
Ну,
потому что ему револьвер, да, и он что-нибудь не так сделал.
Да, точно.
7373-948, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Пользуясь случаем, что в студии китаист, пожалуйста, напомните, вы сказали, что до самого Санкт-Петербурга китайцев нагнали для того, чтобы они строили, поддерживали железную дорогу и прочее. Они были и в Новороссии, говорят, работали там на шахте. Скажите, как они все-таки участвовали в революции? Были ли какие-то китайские подразделения? Потому что в Харькове помнят, что, в общем-то, зажарили и сожгли Харьков для установления столицы Украинской Республики именно китайцы. Так это или нет?
Это вы зря.
Что там юзовки то было?
Надо это самое, надо принять успокаивающее что-нибудь. Я бы неопосит. Как практически профессиональный психиатр, я бы для начала порекомендовал неопосит.
Я могу...
Китайская... Александр Колпакиди сидел на твоем месте. Серьезнейший историк гражданской войны.
Вообще, я тебе должен заметить, что на моем месте сидят всегда серьезные люди.
И ты такое, на их
такое,
месте.
Такое,
и когда ты сидишь на их
такое
месте.
Такое место.
Вот Александр Колпакиди рассказывал, единственная боеспособная китайская часть, ее вырезали в первую же ночь. Они воевали под командованием Якира, Якир уцелел, а этих вырезали, они ничего толком сделать не сумели.
Были интернациональные, так называемые интернациональные части в составе красных, там, армия, какие-то там, значит, другие соединения, подразделения, ну вот, как ни странно, это были венгры, вот венгры, чехи, поляки и так далее, они,
сербы,
чехи, сербы, славяне,
пленные,
да? А вот, и между ними, кстати, была борьба, вот, между легионерами, которые потом стали бело-чехами и так далее, и венгры, и венграми. Венгры в основном уходили в интернациональные отряды, именно красных, вот. Вот такие вот случаи были, да, и китайцы тоже, они сбивались, так скажем, и частью попадали именно в интернациональные отряды, бригады и так далее. Но я про их боевой путь... ничего сказать не могу, тем более про Харьков. Вы правильно упомянули, что я все-таки китаист.
Да, и вот найдите в архиве, вот у нас была беседа с Александром Колпакиди, ему задавали тот же вопрос. Гражданскую войну у красных выиграли китайцы, венгры и жиды. Ну, естественно, конечно.
И проиграли они же.
Они же, конечно. Конечно. И велосипедист. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгений Анатольевич.
Велосипедист был один.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид и Евгений. Это Игорь из Новгорода, Троицка. Вы знаете, у меня нет ни дополнений, ни упрека в том, что вы о чем-то умолчали, потому что я обычный слушатель, не писатель в данном случае. Вот. Но вопроса как такового нет. Хочется, в общем-то, комплимент. Хотя стиль Леонида не подразумевает такой суровый. Никаких комплиментов. Но вот циклу вашему программе...
Ой.
Узнать, когда
вы знаете,
следующее выступление Евгения.
Спасибо.
Спасибо большое.
Пока не поздно. Спасибо.
А мне бы это, в некролог. Вот я когда, вот тогда не забудьте, пожалуйста. Вот, в некролог, да. 7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, господа. Угу. А вот хотел бы спросить вашего гостя. А сколько бы еще могли бы, конечно, Белая армия продержаться, если бы... Бронштейн Троцкий не уничтожил ритуально царскую семью.
Так, там... старап! Оп, это я знаю, кто. Это я знаю. Ты понимаешь, Жень?
Отвечу не для него. Отвечу для тех, кого этот вопрос мучает. Значит, события, связанные с уничтожением царской семьи, они... это фрагмент. Это фрагмент в общей большой густой картины огромной гражданской войны. Значит, у него, у этого фрагмента обязательно были предпосылки, было само событие, и, конечно же, обязательно были и последствия. Вот это было так. Но делать из этого, допустим, окончательный вывод, что вот если бы этого не было, то вся гражданская война повернулась бы по-другому, это просто не научный и неестественный подход
вот тебе
к этому
факт.
Вопросу. Да.
В конце гражданской войны в Белой армии было аж 500 тысяч человек, а в Красной 5,5 миллионов.
Да,
какие
да.
шансы? Была у белых идея, которая могла объединить людей, повести их? Нет, оказалось, что
одной
нет.
Одной не было.
Одной не было?
Одной Все. Не было. Потому что в ресторанах офицеры дрались монархисты против эсеров. Было разногласие между Колчаком и Капелем. Потому что Колчак, Александр Васильевич, подозревал Капеля Владимира Оскаровича в том, что Капель симпатизирует эсерам. А просто по событиям получилось так, что когда чехи в марте 18 года восстали в Челябинске, да, в Самаре в это время случилось свое маленькое восстание. И тогда Капель, который был в штабе у Куйбышева, Красного Куйбышева, он, значит, с Лебедевым, они создали свой отряд, и они попали под Камуч. А Камуч — это учредительное собрание, это эсеры.
Эсеры.
То есть Колчак до такой степени, вот он политик, да, вот он такой политик, что он даже не просматривал некоторых моментов.
И после этого...
И после этого...
А после этого люди, которые ни черта не знали, никогда ничем ни черта не знали, они посмотрели фильм «Адмираль». И поняли, что да, красные загубили да. великого государственного деятеля.
Да, да, и великое государство.
И великое государство.
И великое государство.
Да. 7373-948, ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, Сергей, Москва. Вот недавно читал «Коммерсанте», ну, вовсе не с этим изданием. Там выложили архивы про Жукова какие-то очень серьезные, говорят, вот, ну, прям суперсерьезные. Вы что-нибудь знаете об этом, Евгений? Спасибо большое.
Я знаю, что раньше выкладывали «Поросенка». И после этого его готовили и подавали на стол холостого. А сейчас выкладывают информацию про кого? Да про кого угодно.
Да, это да.
То есть я прошу прощения, это я вот эту ремарку я обращаю не к вам лично, отвечая на ваш вопрос, но сама по себе постановка темы о том, что выложили информацию, это точно, что ее усекли, это точно, что ее каким-то образом кастрировали. Когда вам предлагают информацию, это другой подход. Это другой подход. А мы, кстати, вот с Леонидом уже... Сейчас. Мы, кстати, с Леонидом уже неоднократно говорили, ну вот, о том, что такое информация, которая предлагается для рассмотрения,
да?
Если она предлагается изданием, там, каким-то деятелям, не дай бог, политологам или там политическим деятелям.
Блогерам! Блогерам очень важно.
Да,
очень
сейчас, важно сейчас, блогерам. Сейчас много появилось новых специальностей, которые я, например, для себя даже толком...
Арт-активист.
Да,
а,
да,
а
да.
А ты знаешь, такой политтехнолог?
Я слышал.
Ты слышал, а я тебе больше скажу. Высказываются некие дамы, которых называют светские львицы. А?
Ну,
сидишь у себя, книжки пишешь.
Лень, ну так коммунисты вышли на праймерис, понимаешь? Да. Это же все из одного, это все из одного ряда. Но я все-таки закончу. Внимательно отслеживайте, кто что дает. Вообще информация штука очень острая. Можно зарезать, можно зарезаться, можно порезаться. В общем, это
и
дело...
И украсть шубу.
Это я как, да, да. Или у вас украли шубу.
Люди,
я
конечно.
Просто как человек, который профессионально работаю с информацией, я понимаю, что она бывает не только красная, она бывает еще и горячая.
А меня еще потрясает, когда человек, который ничего не знает вообще, начинает спорить. Он прочел какую-то статью
она
на туалетной бумаге.
Она ему понравилась.
Она доходчива
да,
была.
Да,
там
да,
не было сложностей.
Да, да.
И он начинает всерьез.
Давай еще раз мы с тобой проговорим одну очень короткую тему. Господа, будьте в контексте. Вырваны, события вырваны.
Знайте что-нибудь.
События, вырванные из контекста, дает вам возможность ошибиться.
Конечно. Так, 7373-948. Здравствуйте.
Алло?
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо
здравствуйте.
За очень интересную беседу. Евгений, а я хочу спросить, ну, во-первых, герои бывают, когда, понимаете, с этими...
Не надо Евгению ничего объяснять. Я прошу вас.
Гражданская война, а интервенции. А про Анненкова я хотела спросить, еще вот одного нет. зверя.
Да.
Вот что он вернулся в Советский Союз?
Нет, по-моему.
Нет, спасибо.
Анненков воевал на среднеазиатских
фронтах,
да. Значит, он уходил в Китай, он приходил из Китая. Потом, по-моему, в его рядах, вот все-таки я не историк, в его рядах, по-моему, совершилось по, так сказать, понятиям рядов какое-то предательство. Ну вот, не знаю, не могу вам
я
сказать.
Я могу.
Да, но
вот
казаки
Дутов,
много. Казаки
Дутов,
много оставили
кровавых
следов. Или атаман
Дутов, или атаман Анненков были ликвидированы ЧК.
Да.
Были ликвидированы
да,
ЧК.
Да, да, да.
И когда начинается разговор о зверствах, то поймите, гражданская война не закончилась в 22-м году. Гражданская война продолжалась вплоть до начала Великой Отечественной.
А сегодня?
Только она продолжалась... В Европе.
А сегодня? Вот вопрос. Недавно прочитал, что в Крыму хотят поставить памятник Врангелю. Скажите, у него хоть какие-то есть заслуги, чтобы ставить памятник? Извините, что вопрос не по Китаю. Скажу, заслуги есть. В Первую мировую войну, в самой-самой-самой первой битве на Северо-Западном фронте он взял два орудия, получил Георгия, четвертой степени.
Достойный офицера.
Достойный офицера, да. Все остальное это было просто вынужденное участие, потому что у него была своя позиция, но никто не говорит о том, что она была правильная, верная, героическая, неверная, неправильная. Ну вот, поэтому, ну, была советская власть, она ставила памятники своим героям. А что, у нас сейчас белая власть, чтобы ставить памятники Шкуро, Краснову?
Ну, Краснов этого, это и Шкуро, они нацистам продались.
Но давайте это, уже... это за предел, это уже не беспредел.
Да, да,
это, я
да.
считаю, это я считаю беспредел.
За что вот, их вот аккуратненько давайте, и повесили.
Давайте мы дойдем до примирения в обществе, и тогда мы будем ставить памятники кому угодно, если мы это примирение найдем. Пока гражданская война у нас в умах не закончилась.
Нет.
Поэтому эта передача... привлекает какое-то внимание, в частности.
Конечно.
Вот у меня такое мнение.
Да. 7373948, ваш вопрос, Евгений Анташкевич. Здравствуйте.
Добрый день, господа. А вот в Архангельске стоял американский корпус, он же вооружал Красную Армию, и Бронштейн ударил бронепоезд, совершенно одной.
Так, это, как его называется, это Олег. У него, вот ты понимаешь, я в последнее время, я же во всем пытаюсь разобраться, я всегда был во мнении, что во всем виноваты евреи. Но сейчас появляются люди, которые говорят, что во всем виноват Путин. И я никак не могу вот решить...
Ты хочешь проследить родственную
связь?
Нет, я
все-таки... Нет, никаких родственных связей. Я все-таки думаю, что еврей. Все-таки еврей. Вот я склоняюсь к этому. Вот это там навязчивые идеи.
Два слова относительно американцев в Архангельске. Они просто...
Там были по большей части англичане в Архангельске,
и англичане, и американцы. Но там еще был концентрационный лагерь
там был, да?
Для красных и большевиков, в котором регулярно производились расстрелы русских людей, независимо от того, сейчас, независимо от того, кем они были тогда. Вот тогда американцы убивали русских.
Было такое.
Вот.
Кстати, у Паустовского есть рассказ об этом.
Да, да.
У
да,
Паустовского да, есть да. об этом рассказ. 7373948. Здравствуйте. Не вышло ничего. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день. Спасибо за передачу. У меня такой вопрос. Вот был такой деятель Юдинович, ну, видимо, один из самых лучших наших стратегов Первой войны, ну, по результатам. Там за Кавказский фронт, так далее, так далее. А вот его роль, вот наступление на Петроград, вот это все крайне очень слабо описано. И у меня вопрос, в чем, какие-то есть исследования на эту тему и так далее? Ну, его роль и, собственно, почему так все неудачно было из Финляндии?
Значит, я на ваш вопрос ответа профессионального, исторического дать не могу. Но вот, зная, что Николай Николаевич был действительно одним из немногих царских генералов, которые на своем фронте, при том, что там, значит, сначала был один главнокомандующий, потом Николай Николаевич приехал, Николай Николаевич, дядя, значит, царя Николая II приехал туда командовать, но реальным командующим был начальник штаба Юденич Николай Николаевич, вот как у него все здорово получалось против врага внешнего, вот так у него фактически на Северо-Западном фронте из Прибалтики и Финляндии ничего не получилось против врага внутреннего. Вот это о чем ты говорит? О чем это говорит? Я так думаю, что этот вопрос еще не совсем исследован, но как бы вот все-таки борьба с собственным народом, это сложная штука. Причем для обеих сторон, потому что и красные побеждали и проигрывали, и белые побеждали и проигрывали.
Вопрос
на равных.
Вопрос же стоит только об одном, разобраться, как было. А да, мне начинают показывать офицеров в белоснежных рубашках. Где они их стирали? В бриджах, которые там за царя-батюшку. С другой стороны, когда мне начинают показывать комиссаров в коже с волевыми и умными лицами, я тоже как-то вот не верю абсолютно.
Надо посмотреть биографию Ларисы Рейснер. И тогда
Лариса Рейснер, да были же ведь люди совершенно
гениальные.
Это я неправильно сказал, но выдающиеся. А Семен Михайлович Будённый? Единственный человек, который получил 5 георгиевских крестов, у него первые отобрали.
По Первой мировой и гражданской войне ничего не могу сказать про него критического. Ничего.
Ты знаешь?
Воевал на полную катушку.
И образ кавалериста, который не верил в то, что машина на бензине ездит, это глупость, это очередной клеветнический миф. И то, что он там отстаивал кавалерийские корпуса, да ладно, почитайте. 7373948, а нет уже, все. Все, минута осталась.
Спасибо.
Не получилось. Жень, огромное тебе спасибо. Это действительно было очень интересно. Во-первых, мало кто знает, что происходило на Дальнем Востоке в те легендарные времена. Во-вторых,
Дальний Восток нашинский, но очень далекий. Ой,
да. И во-вторых, что очень и очень важно, это то, что ты все время пытаешься выяснить, как было, а не кто победил в гражданской войне. Дай бог, все будет нормально, значит, следующее воскресенье мы закончим тему о Дальнем Востоке. Всего вам самого доброго, и оставляем мы вас с новостями.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.